главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 октября, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок, удивляемся тому, что сегодня там происходит. На московских улицах сегодня машин вдруг резко стало больше по сравнению с тем, что было в прошлый четверг, на 7% больше. Такого не было довольно давно. Больше того, час назад так и на 20% было больше. Сейчас 768 тысяч автомобилей устраивают в городе шестибальные пробки. Как ожидается, в ближайшее время они станут семибальными и будут оставаться таковыми в течение примерно 2 часов. Это что касается пробок. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, по-прежнему очень много срочных сообщений. Лента информационных агентств по большинству красного цвета. Срочные сообщения или молнии. Лукашенко поручил защитить трудовые коллективы, которые хотят работать. Это из Белоруссии. РИА со ссылкой на Белта. Лукашенко поручил обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться. Это снова Белта, снова РИА новости. МИД России. Россия может организовать межафганские переговоры на своей территории, если будет просьба. Это снова РИА. Теперь, что касается ленты агентства ТАСС. Россия готова к диалогу с президентом США. На здравый смысл в отношениях... Москва надеется, что после выборов в США здравый смысл в отношениях с Россией возобладает. Это срочное сообщение от МИДа. Россия готова к диалогу с президентом, независимо от партийной принадлежности. Но и еще. Патрушев обсудил с главой МИД Египта антитеррор и борьбу с коронавирусом. Это сообщение из Совета Безопасности. Далее у нас программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о перспективах повышения в России налога на доходы физических лиц.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня в программе «Своя правда» мы обсуждаем перспективы изменения подоходного налога в России. Как известно, в следующем году люди с доходами... мягко говоря, выше среднего, получающие более 5 миллионов рублей в год, будут платить повышенный подоходный налог. Это, правда, какая-то такая узкая история, потому что деньги эти будут направляться исключительно на лечение больных детей, причем не всех больных детей, а тех, кто страдает от орфанных заболеваний. Вчера говорили о 19 орфанных заболеваниях, лечение которых благодаря этому повышенному подоходному налогу будет финансироваться. Но сегодня издание «The Times», это то издание, которое делают люди, ушедшие из газеты «Ведомости» в последнее время. Так вот, это издание помещает статью, согласно которой получается, что там вот во властных коридорах продолжаются разговоры о том, что делать дальше. И вроде как дальше это вытекает из статьи, в которой корреспонденты издания пообщались с разными источниками. И вроде как разные источники говорят, скорее всего, к 2024 году. Сейчас нет, сейчас никто не говорит о повышении налога на доходы, но к 2024 году к этому вопросу придется вернуться. Так или иначе, пока новая реформа всерьез не рассматривается, но к вопросу прогрессивной шкалы могут вернуться в любой момент. Мы предлагаем сделать это прямо сейчас в нашей программе, поговорить о том, насколько это уместно, стоит ли это делать, если делать, то каким образом, и вообще проблема нехватки денег, если она существует. Это проблема, допустим, шкалы подоходного налога или чего-то другого. Вот об этом мы будем сегодня в программе «Своя правда» спорить. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Да, я забыл сказать, было 13%. Последнее время ведь была плоская шкала подоходного налога. Со следующего года часть граждан, еще раз напомню, с доходами более 5 миллионов в год, будут платить с превышения налог в 15%. Это удар по спекулянтам валюты, уверен, 346-й. 485-й говорит, страна разваливается, налоги растут. А вы как для себя определяете, что страна разваливается. Не знаю. Кирилл Никитин к нам присоединяется, директор Центра налоговой политики на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, о чем можно говорить, если пытаться как-то реформировать систему взимания подоходного налога?
Ну, знаете, говорить можно много о чем. На самом деле, я бы, знаете, в первую очередь хотел бы сказать, что я хотел бы ваших, может быть, слушателей немножечко успокоить в первую очередь. Как бы там информационного повода, на мой взгляд, в данной ситуации практически нету. Как бы, наверное, можно написать десяток статей на тему того, что никто не собирается в ближайшее время поднимать НДФЛ, поднимать НДС, поднимать еще что-то и так далее и тому подобное. И каждую из этих тем там обсуждать там в рамках отдельного эфира. Но принципиально, конечно, вопрос НДФЛ у нас, и вопрос того, что у нас более-менее плоская шкала НДФЛ, он у нас как бы стоит, обсуждается давно, и это одна из редких тем в рамках налоговой политики, которая вызывает живой общественный интерес. Как бы, вот, давайте делаем прогрессивную ставку НДФЛ, и давайте, может быть, еще какой-нибудь налог на роскошь введем, скажем так. Вот, собственно говоря, говорить, на самом деле, нужно, наверное, в этих параметрах, но говорить, может быть, более детально, нужно о следующем. В первую очередь, нам нужно говорить о том, что фактически прогрессивное налогообложение доходов, трудовых доходов у нас с вами давно есть, 2012 года примерно. Потому что, когда вы там получаете высокую зарплату, зарплату выше 100 тысяч примерно рублей в месяц, то помимо того, что вы платите, или там у вас удерживают 13% НДФЛ, то ваш работодатель еще платит 10% так называемого взноса на хвосты, неперсонифицированного взноса в пенсионный фонд, который на самом деле никак влияет ни на вашу пенсию, ни на ваши баллы, ни на ваш стаж, ни на что бы то ни было еще, а идет в общий котел пенсионного фонда и используется для погашения фактического дефицита. Так что с этой точки зрения это не что иное, как дополнительные 10% налога на доходы физических лиц, которые по большому счету никоим образом нигде не учитываются и, собственно говоря, там находятся вне картины внимания. Вторая вещь, которая связана с НДФЛ, про которую тоже там, мы очень с вами не любим говорить, но которая присутствует, это то, что прогрессивная шкала НДФЛ – это в первую очередь не высокие ставки на высокие доходы, это в первую очередь низкие нулевые ставки на низкие доходы. И, конечно, это никак не связано со справедливостью, потому что, как вы понимаете, люди, получающие низкие доходы, не перестают пользоваться государственными услугами, не перестают пользоваться общественными благами, которые производятся за счет этих налогов. А там, как правило, на самом деле пользуются ими зачастую даже в большем объеме, чем люди с более высокими доходами. Там люди с более невысокими доходами часто оказываются, отводят детей в частные школы, в детские сады, а с наиболее низкими доходами идут в субсидированные из городского, там, с регионального бюджета детские сады, которые за счет этого НДФЛ содержатся и так далее. И так далее, и тому подобное. Так что в этом смысле, как бы говоря, когда мы говорим, то есть я хочу сказать, что это, конечно, не о справедливости, но это об эффективности, о том, что нет смысла с людей с низкими доходами брать НДФЛ, гонять их сначала в бюджет, а потом в виде субсидий, в виде адресной помощи и так далее возвращать обратно. И с этой точки зрения весь мир пришел к тому, наверное, ну там весь цивилизованный мир, на котором мы пытаемся равняться, пришел к тому, что, скажем так, первую часть доходов НДФЛ облагать в принципе не нужно. Не потому что справедливо, а потому что эффективно, и потому что просто, там, ну я не знаю, там государство на этом экономит, помимо всего прочего. Это вторая вещь. Третья вещь, о которой тоже нам с вами нужно говорить, это о том, что в отношении тех так называемых вычетов, социальных вычетов, в первую очередь, которые присутствуют у нас с вами в законодательстве, это вычеты на расходы по НДФЛ, по медицине, по образованию, на благотворительность, а также стандартных вычетов на детей, которые у нас также присутствуют. У нас, к сожалению, социальными вычетами пользуются не более 5% от тех граждан, которые имеют на них право. И связано это с совершенно длинным, долгим, неудобным и, вы простите меня за такой неакадемический термин, геморройным способом получения этих вычетов. Когда ты в течение года должен копить бумажки, подтверждающие те факты, которые на самом деле уже имеются в распоряжении государства. Подумайте сами, если я плачу за лечение своей матери, то я должен сохранить чек, который в электронном виде поступает в государство в тот момент, когда я плачу. Я должен сообщить номер лицензии медицинского учреждения, которое, собственно, лицензию выдавало медицинское учреждение, которое привязано к юридическому лицу и к тому чеку, который я заплатил. Должен подтвердить родство со своей матерью. У нас данные ЗАГСа полностью цифровизованы. И с этой точки зрения, как бы ничто не мешает государству в момент моей оплаты уже сформировать представление о том, что я имею право получить этот вычет. И самое интересное, четвертое, ничто не мешает государству в лице, ну, великолепно цифровизованной федеральной налоговой службы, в принципе, в конце года автоматически предлагать мне Значит, помимо того, что сообщать мне о том, сколько я заплатил НДФЛ, по так называемой форме 2 НДФЛ, да, ничто не мешает мне, в принципе, еще и предложить, скажем так, предъявить к вычету вот такую сумму по расходам на образование, вот такую сумму по расходам на лечение, например. И вот с этих вещей элементарных, а именно с принятия решения о необложении низких доходов НДФЛ и компенсации с федеральным бюджетом, региональным бюджетом выпадающих доходов по этому поводу, номер один. Номер два, об автоматизации и как бы превращении в реальность системы социальных вычетов, номер два. И, собственно говоря, о признании того факта, что у нас есть прогрессивное налогообложение в виде 10% ставки в пенсионный фонд, ну, так называемых власти, вот с этих трех вещей нужно начинать разговор, и после чего, там, скажем так, вот эти вот три галочки поставив, можно говорить о том, что, наверное, нам нужно будет анализировать опыт 15% шкалы НДФЛ, которая будет введена с 2021 года, опыт на обложение доходов от банковских депозитов и смотреть, насколько общество готово к более высоким ставкам по особо высоким доходам. Причем я хочу подчеркнуть, не общество в целом, потому что общество в целом у нас всегда готово к тому, чтобы 90% обложили там дополнительным налогом 10%. Всегда все готовы проголосовать. А вот насколько те 10% готовы, насколько те 10% не перестанут зарабатывать, насколько они не уедут из страны или не перестанут свою активную предпринимательскую трудовую деятельность. Вот это, на мой взгляд, то, каким образом должен развиваться доход о прогрессивной шкале. Но принципиально, еще раз хочу подчеркнуть, новостного повода на данный момент на эту тему разговаривать абсолютно нету. То, что 5 каких-то неназванных чиновников подтвердили, что нету планов повышать НДФЛ сейчас, а к 2024 году можно к этой теме вернуться, ну, вы знаете, это можно сказать о любом налоге.
Не, ну, обычно, как принято говорить, если они решились однажды, значит, скорее всего, будет вторая попытка.
Ну, вы знаете, я честно говоря, не думаю. Они решились однажды после 20 лет разговоров о том, что они на это не будут решаться. Они решились однажды после многочисленных законопроектов, которые чуть ли не дежурным образом КПРФ и «Справедливо России» вносит о прогрессивной шкале. И с этой точки зрения решились однажды, решились в вполне конкретных ситуациях, в условиях кризиса, на самом деле с очень такой красивой, хотя и непонятной с точки зрения реализации идеи использовать 2 дополнительных процента на лечение детей с афранными заболеваниями там, в рамках этой, что было отражено как бы как обязательство в Конституции, что как бы там был результат кампании, которую Муратов и «Новая газета» провели по этому поводу, по лоббированию этой меры. И с этой точки зрения, ну, слушайте, прекрасное как бы одно решение в конкретных условиях, в условиях, когда на протяжении многих лет у нас постоянно имелся дефицит федерального бюджета, и профицит федерального бюджета, и профицит консолидированный бюджет страны. Я надеюсь, что через 2-3 года мы вернемся к этой ситуации. Говорить о повышении просто ради повышения, повышения ради какой-то призрачной справедливости, которая справедливость только у тех, кто не будет платить по повышенной ставке, а у тех, кто будет платить повышенной ставке, как бы у них большой вопрос к тому, что вообще справедливо может быть в том, что ты платишь больше не только в сумме, но еще и в доле.
Ну да.
На самом деле. Вот это как бы там, я думаю, что эти обстоятельства второй раз возникнут еще не скоро.
Еще один вопрос, совсем коротко можете ответить? Тут 118-й спрашивает, откуда изначально взялись нынешние плоские 13? Почему, скажем, не 12 или не 14?
Ну, слушайте, они взялись из прошлых 12 плюс 1%, который платил сотрудник в пенсионный фонд. Собственно говоря, если вспомнить до 2001 года, то мы платили по 12% шкале, ну, если совсем перед 2001 годом. И плюс еще дополнительно у нас работодатель удерживал по определенной ставке, платил в пенсионный фонд, платил. И плюс удерживал еще 1% дополнительно как бы от нашего с вами имени как бы плачен. Вот, собственно говоря, там сделали все немножечко проще, и вот к 12 прибавили единичку, получили 13.
Спасибо.
Если говорить просто.
Спасибо. Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Эксперты прогнозируют возможное продолжение реформы НДФЛ к 2024 году. Скорее всего, речь пойдет о неком повышении налогов. Но вот и мы вас спрашиваем, было бы справедливо повесить такой налог конкретно для вас? Да или нет? Два варианта ответа. Всего лишь. Ну вот, денег, к примеру, не хватает. И вроде как надо повышать налоги. Надо с кого-то брать эти деньги. Ну и вот с вас справедливо повысить налог? Да или нет? Два варианта ответа. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Радио говорит МСК». Голосуйте, набирайте номер 7373948, код города 495, пишите через СМС-портал или через телеграм. Давайте телеграм. Луноход пишет: повода нет, под процент попадающих под новый налог менее 4% населения. На общую картину сборов это не повлияет, но... Есть подозрение, что дальше все пойдет по накатанной. Сейчас 4%, потом еще 24%, потом еще 48%, нет? Вы думаете, что нет? Кирилл Никитин сейчас объяснил, почему он думает, что нет. Нужен налог не только на доходы, но и на расходы, уверен, 937-й. 485-й пишет, что базис коммунизма-то в России уничтожили, а соцобязательства растут. Вот в денег в бюджете и не хватает. Неожиданный поворот. Справедливо повышать налоги при зарплате в 500 тысяч в месяц. Уверен, No Good. Из чего я делаю вывод, что у No Good зарплата ровно 500 или чуть меньше. Ну, потому что мы же понимаем, как правило, человек говорит о том, что можно повышать, и об этом тоже говорил Кирилл Никитин, надо повышать налоги, но не с меня. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Рафаэль, Москва. Тут вопрос несправедливости, а это неминуемое просто будет повышение, потому что денег в бюджете нет. И брать их неоткуда. Да, 5 триллионов, все-таки дефицит, это большая достаточно сумма.
Ну, вот экономисты говорят, что это на самом деле временные трудности.
Ну, это не временные трудности.
Ну, вот, то есть, как бы вы лучше экономистов знаете.
Никто сказать не может, я сам экономист, поэтому я могу так сказать.
Так.
Что никто с пандемией не может сказать, временно это... Насколько временно?
Может, но вы-то говорите, что это так навсегда.
Я не сказал навсегда. Я говорю о том, что у нас расходы очень большие у государства.
Ну, можно же уменьшить расходы.
Ну, а как вы будете тогда содержать все эти расходы, которые были до этого? Цены-то растут, доллар 80, все растет, все будет дальше расти. Как содержать?
Придется поэтому... повышать налоги, я понял, спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Скажите, с вашей точки зрения, ну вот, что называется, первый шаг в изменении подоходного налога есть. Есть ли смысл ожидать второго?
Ну, такой вариант не включается, хотя, честно говоря, я не думаю, что будет дальнейшее существенное повышение ставок и прогрессивной шкалы. Скорее, реформа НДФЛ пойдет немножко по другому пути.
Что это может быть?
Ну, в принципе, профессиональное сообщество же делало свои выводы. Скорее всего, более оптимальным будет снижение налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан и дальнейшее увеличение количества имущественных вычетов. Ну вот мы уже видим там первый шаг. Это идея разрешить вычитать расходы на культуру и спорт. Ну, я думаю, что и дальше именно такое будет направление у реформы НДФЛ. То есть малообеспеченные граждане, малообеспеченные семьи будут получать дополнительные льготы. Чем это будет компенсироваться, вопрос, но я не думаю, что повышением дальнейшем ставки на высокие доходы.
Ну вот смотрите, как раз пока мы до вас дозванивались, один из наших слушателей позвонил и говорит, никуда не денутся, придется повышать налоги, потому что доходов будет все меньше. Вы подтверждаете, что еще и с малоимущих перестанут брать налог, высоко вероятно, значит денег будет еще меньше, значит налоги повысят. Логика такая.
Ну, понимаете, налоги налогом рознь. Есть налоги на физических лиц социальные, есть налоги на бизнес. Мы видим реформу в области недропользования. У нас повышена налоговая ставка на добычу различных видов полезных ископаемых. В принципе, ресурсы для добора фискального, они, ну, их спектр достаточно широкий. Видимо, будут делаться выводы, подниматься ставка будет в тех областях, в которых она будет вызывать наименьшее, так сказать, отторжение, эта история. Социальный сектор точно.
Ну вот смотрите, вы говорите там, где это... так вот, есть же вариант, подоходный налог для богатых, это вызовет, ну, какое-то потрясающее ликование, как кажется, судя по тому, что наши слушатели пишут. Просто не очень понятно, в какой момент человек должен считаться богатым.
Слушайте, ну я вас умоляю, количество богатых в стране, 100 тысяч человек на 140 миллионов, ну сколько вы с них возьмете? Ну, это как с это, с маленькой овечки вы не стрижете столько шерсти, чтобы обеспечить пуховыми одеялами всю страну.
Ну, то есть, грубо говоря, если даже мы говорим о том, что бюджету не хватает денег, подоходный налог – это не путь заполнения.
Я думаю, что да, абсолютно.
Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, была с нами на прямой связи. Александр 472 уверен, что малообеспеченным не хватит силы грамотности вычетами воспользоваться. А там какие-то сложности есть? Ну, правда. То есть сейчас появляются вот эти электронные сервисы. Ну, когда ты просто заходишь на страницу, в следующую страницу, третью страницу, и все, потихоньку можно будет заполнить. Я помню, как-то даже однажды из соображения экономии решил не платить денег специальным юристам и воспользовался вычетом по поводу недвижимости. И ничего получилось, и налоговая инспекция сказала все правильно. Если средний класс у нас 17 тысяч получает, тогда да, пишет 10-й. Ну вот видите, я поэтому и задаю вопрос, а вы начинаете писать про 500 тысяч. Вы как-то определитесь тогда. Срочное сообщение: адвоката Добровинского только что лишили статуса на 2 года. Об этом сообщается со ссылкой на решение адвокатской палаты. 7373948, телефон прямого эфира. Александр тут же, естественно, спрашивает, а малообеспеченный я или малограмотный? Ну, я себя в этом смысле считаю малограмотным, как большинство из нас, потому что нам кажется, что заполнять документы – это что-то совершенно запредельное. Повышение НДФЛ свидетельствует только об одном: государство не в состоянии создать условия для развития экономики и увеличения бюджета за счет оборота, а занимается изъятием денег у населения. И эта тенденция пугает стратегического инвестора. Но вам только что пытаются объяснить, вот только что Татьяна Сафонова была, Кирилл Никитин был, вам пытаются объяснить, что это не оно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы вообще отменил все налоги и обложил бы всех граждан более большими штрафами за каждое их левое движение. И выпадающие деньги как раз бы компенсировали.
Все? Вы закончили шутить?
Ну, это искусственный интеллект, умный город. Скоро так и будет.
Так я говорю, вы шутить закончили, а по смыслу будете? Ну вот, 7373948, да, голосование продолжается, скорее всего, ну вот многие, видите, и наши слушатели, многие и вы, значит, тоже пишете о том, что, скорее всего, придется повышать налоги. И вот мы спрашиваем, а было бы справедливо повысить налог конкретно для вас? Ну вот эксперты даже говорят, что прогнозируют продолжение реформы НДФЛ к 2024 году. Для вас справедливо повысить налог на доходы? Да или нет? Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите и принимайте участие в голосовании. В Европе при начислении минимальной зарплаты учитываются ЖКХ, ипотека и так далее. У нас только гречка и соль. А откуда у вас эти данные 346-й? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Григорий.
Прошу.
Что мы за этих богатых переживаем? Надо их как бы буржуить и все, этих Сеченых, Миллеров, Абрамов, Ротенбергов. Надо.
Так польза-то от этого...
7%, по-моему, во Франции подоходный. И... А мы за них там переживаем.
А мы сейчас не переживаем, мы говорим о том, что этого мало будет.
Хватит, еще как
нет,
хватит.
Это, нет, еще раз. А если мало... Еще раз, а если мало...
Хватит, почему?
А если...
Надо все посчитать.
Ну, это... Вот именно, а вы уже посчитали. Вот я об этом и говорю. А вы уже посчитали. 7373-94. Так может сначала посчитать? А то говорить-то так красиво, всем нравится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Знаете, справедливо-несправедливо повысить налоги. Ну вот, например, в отрасли, в которой работаю я, процентов 70, наверное, налогов не платят никаких. А я плачу полностью, что мне причитается. Вот справедливо это или нет?
И?
Ну вот я спрашиваю.
Нет, ну а дальше-то что с этим делать тогда?
Должно не быть людей...
Нет, смотрите, хорошо быть здоровым того. И богатым, а не бедным и больным. Дальше.
Нет, что значит? Должно не быть. То есть государство должно реализовать вот такую ситуацию.
В каком государстве это реализовано?
Ну не знаю, в моей сфере, в других государствах реализовано, у нас нет.
В какой сфере тогда это?
Ну, зачем я буду говорить?
Ну, тогда получается неубедительно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я как раз попаду в категорию этих людей. Мой доход значительно выше, чем обозначенная цифра. В общем, это, наверное, справедливо в общем. Но если говорить практически, то, по большому счету, богатство снижает налог. И я, может быть, это неожиданно звучит, но я сейчас объясню, почему. Мы тратим много денег, и на эти деньги живет куча народу. Когда, ну, понимаете, да, что я имею в виду? Когда ты едешь на метро, например, там своих денег живет
Ну да, ну понятно, конечно, да.
От моих денег живет такая толпа народу, что даже считать страшно, понимаете? Поэтому эти 2% это какая-то популистская мера, тем более, что детей приплели, господи, ну...
Нет, ну детей вылечат, почему приплели? Ну хорошо, вылечат их хотя бы.
Ну, если их надо лечить, давайте я тогда сам дам им деньги, пожертвую, если я хочу, да, это же мои деньги, я их заработал. Но только, ну, то есть, не надо прикрываться лечением детей. Детей надо лечить априори. Это, для этого не нужно повышать никакие налоги.
Если
это
надо прямо... повышать налоги, кому их повышать?
Если надо повышать, ну, я вот, знаете, честно, я понимаю, что я не отвечаю прямо на ваш вопрос, но я согласен с предыдущим звонившим, надо научиться собирать хотя бы то, что есть.
Надо хотя бы то, что есть, собирать. Виталий пишет, не хватит раскулачивания буржуев. Сколько у нас бюджет? 1 триллион в год, допустим. Вот мы раскулачим кого-то. Миллиардов на год хватит. Кого дальше будете раскулачивать? Может, граждан тогда придется? Их вклад. В общем, мы спросили, было бы справедливо повышать налог на доходы конкретно для вас? 93% сказали нет. И только 7% признают, что да, было бы справедливо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 октября, сейчас 17.35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о том, как развиваться системе подоходного налога в Российской Федерации. Сегодня в издании V-Times появилась статья, в которой написано, что хороших вариантов для реформы НДФЛ в России пока нет. Ну и если верить тому, что говорят там неназванные источники авторам этой статьи, то через какое-то время, возможно, власти вернутся к вопросу о... изменений, реформирования ставки подоходного налога, отталкиваясь от того, что происходит сейчас. Ставка подоходного налога со следующего года для богатых, тех, кто получает более 5 миллионов рублей в год доходов, ставка увеличивается на 2%, причем целевым образом эти 2% с превышения будут уходить на лечение больных детей. Иногда своих денег на лечение детей может не хватить, пишет 485-й, 346-й пишет очевидные вещи, уклоняющиеся от налогов преступники. Александр пишет, налог – это изъятие из труда людей. Таким образом, существует максимум изъятия, за которым трудиться бессмысленно. Оставшихся денег на восстановление сил не хватит, а государство стремится собрать максимум. Стратегический инвестор говорит, если мне не хватает денег, я либо беру кредит, либо начинаю больше и лучше работать, либо сокращаю расходы, а не иду грабить богатых и воровать. Но вы же не будете отрицать, что это довольно популярная идея. 7373948, телефон прямого эфира. И давайте, кстати, вот раз уж стратегический инвестор поднимает эту тему в нашем разговоре, давайте и голосование запустим. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Как стоит поступить государству, если не будет хватать денег? Или будет не хватать денег? Возвращаясь к формулировкам стратегического инвестора. Три варианта ответа. Повысить налоги, продать нефть, газ, что там еще бывает в недрах. Или сократить расходы. Вот три варианта ответа. Что вы думаете? Повысить налоги. Ну вот, к примеру, подоходный налог повысить. Продавать больше нефти, газа. Или что там еще можно продавать таким образом и на этом зарабатывать. Или сокращать расходы. В том числе ведь и социальные расходы тогда придется сокращать. Это ведь тоже надо понимать. Когда вы говорите сокращать расходы, значит и это тоже. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
А вы еще не назвали развивать собственное производство и за счет этого экономить, ну, то есть не закупать товар.
Если у вас не хватает денег, вы не можете развивать производство.
Почему?
Сегодня. Потому что у вас нет денег.
Ну, значит, надо вот как-то постепенно.
А вот, потом... ну, давайте не будем вот это, значит,
выступала
надо где-то.
Выступала женщина у вас, я хотел так сказать, выступала женщина. Вот, она, в принципе, отвергла, почему-то она, в принципе, отвергла то, что надо повысить налоги на богатых.
Ну, потому что вам же говорят, это не поможет все равно.
Нет, нет, она, в принципе, отвергла даже без всяких расчетов, и поэтому... я.
Это уже давно посчитано, спасибо. 7-3, 7-3, 9, это уже посчитано, это не те цифры. Что значит нет денег? Деньги, бумага, их можно просто взять и напечатать. Ну и что? И что тогда? Ну, напечатанные деньги, они меняют ситуацию. Это же тоже уже давно посчитано. Если денег будет не хватать, можно ввести налог с натурпродуктов. Брать налоги яйцами, маслом, мясом и молоком. Шутит Борис, 972-й. Можно же сократить расходы на полицию и оборонную промышленность. Тогда всем денег хватит, уверен, Беспалов, 695-й. Помните, Минфин совсем недавно попытался заговорить об этом только. Говорят, что это неправильно. Ну, потому что, как бы, как это, у нас союзников-то других нет. армия да флот, и сокращать расходы на это нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Полностью согласен с этим стратегическим инвестором. Вот, допустим, у меня, если денег не хватает, вот я, допустим, уже им ночную работаю, да, там, второй день и тому подобное. А почему государство просто отнимает деньги? Я же не иду воровать. А знаете, куда вообще эти деньги уходят? Вот у нас сейчас вот объект в ближайшем Подмосковье, благоустройство просто участка человека с правительства, 250 миллионов.
Ну, а у вас эта цифра откуда, 250 миллионов на благоустройство участка? Ну,
смету видел.
Смету видели?
Конечно.
Ну, то есть это открытая смета, значит, ее кто-то подписал. Понял, открытый документ. Как стоит поступить государству, если будет не хватать денег? Ну, может, не благоустраивать такие участки. Или нет? Все-таки возвращаемся к нашему опросу. Радио говорит МСК, телеграм-канал, три варианта ответа. Повысить налоги гражданам, государственным предприятиям, негосударственным предприятиям, начать больше продавать нефти, газа, еще чего там, на этом деньги зарабатывать, сокращать расходы, в том числе и социальные, от этого никуда не денешься, в том числе, видимо, и на армию придется сокращать расходы, а как вы хотите? 7373948, телефон прямого эфира, три варианта голосования, выбирайте, что с вашей точки зрения менее болезненно. Или более эффективно, может быть, я не знаю. Сергей Зеленов, эксперт по налогам в опоре России, он с нами на прямой связи. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, немножко подоходный налог увеличится для богатых в 2021 году. Но это такая разовая история. Подозревают, что потом будут еще повышать налоги. Это правильно?
Ну, на самом деле, я думаю, имеет место быть, потому что в последнее время мы видим такую направленность налоговой политики, больше она больше превращается в фискальную, то есть собирательную. И на сегодняшний момент, наверное, уже есть понимание у налоговых органов и у Министерства финансов, что с юридическими лицами сделали уже все, что могли максимально, и сейчас будут браться за бенефициаров, да, то есть за лиц, которые непосредственно являются владельцами или получают доход от указанных юридических лиц. Но в любом случае мы должны понимать, что поднятие, повышение, да, ставки налога для богатых, как он называется, да, никакого экономического эффекта в реальности, скорее всего, не даст.
Ну и поэтому многие говорят, что это не даст эффекта, поэтому придется более масштабно повышать налоги.
К сожалению, да. Если мы вспомним, у нас шла речь в самом начале разговора, когда было повышение налоговой ставки для богатых, опять же условно назовем, шла речь о том, что как во многих странах отменить, что логично, подоходный налог с минимальных зарплат, с прожиточного минимума, ну иначе он уменьшается до уровня ниже прожиточного, что, конечно же, несправедливо. И на тот момент, по-моему, Министерство финансов, представитель сказал о том, что это не очень хорошо экономически, потому что бедных у нас гораздо больше, чем богатых. И это правда. Да? То есть, к сожалению, основным источником пополнения бюджетных средств у нас остаются все-таки люди, не имеющие большого достатка. И, конечно же, с учетом того, что эта мера в повышении налога с 13 до 15%, наверное, больше носит некую косметическую функцию, очень модное слово, социальная справедливость, нежели имеет действительно экономический какой-то результат. И учитывая то, что у нас политика сейчас, да, там, повторюсь, налоговая, больше напоминает просто фискальную, да, никаких регулирующих функций, по большому счету, не выполняя, то, конечно же, большая вероятность, что психологически народ привыкнет к ставке 15%, и через некоторое время, да, она будет общепризнанной, скажем так, для всех слоев населения, что, конечно, отразится на экономике нехорошо, даст небольшой краткосрочный эффект части пополнения бюджета, но этот эффект действительно будет краткосрочным.
Вы полагаете, что это именно таким образом будет? Просто все будут платить 15, а не 13?
Возможно, для, опять же, богатых, о которых говорят наши законодатели, да, будет ставка с 15 повышена еще, но мы здесь должны понимать, конечно, что в таком случае мы видели, что происходит при повышении ставок на примере нового гражданина Российской Федерации, уехавшего из Франции в свое время. Я боюсь, что в этом случае, конечно, может начаться еще больше миграции капитала, чем она есть сейчас. Хотя, опять же, понимаем, что сверхбогатые люди, да, имеют достаточное количество механизмов не платить повышенную ставку, да, в том числе благодаря там размещению денежных средств.
Смотрите,
в офшорах.
Я понял. Но смотрите, вот какая штука. Мы говорим, допустим, государству не хватает денег, где ему тогда их взять? Люди первым делом говорят, ну пусть самых богатых обложат большим налогом, ничего страшного. Им говорят, так этого не хватит. Они говорят, ну тогда пусть они ничего плохого, неправильного не делают, там плитку лишний раз не перекладывают. Им говорят, этого не хватит. Все равно, главное, чтобы нас не трогали.
Ну, на самом деле, больший вопрос, наверное, здесь. Я могу точно сказать, это я в этом убежден, что у нас налоговая нагрузка не является самой низкой в мире. Это очевидно. Несмотря на то, что мы часто говорим о том, что у нас самая низкая ставка на налог на доходы физических лиц, одна из самых низких в мире, да, мы должны понимать, что у нас помимо этого есть сопутствующие другие налоги. Есть страховые взносы, которые не являются налогами. И работодатель в итоге платит почти 50% зарплаты в виде тех или иных отчислений.
Да, но все-таки это почти 50, а не за 50, как в развитых странах.
Но есть еще один маленький нюанс, да, у нас то, что у нас жестко регламентировано, жестко ограничены расходы, которые можно отнести к учету, да, то, чего нет в странах, то, что вы говорите, развитых, да, то есть у нас, например, питание сотрудников отнести к расходам предприятия очень сложно по ряду причин. А в странах, в которых, как вы говорите, более высокая налоговая ставка, зачастую все эти расходы совершенно спокойно принимаются. К учету, да, и уменьшает налоговую базу, так или иначе. То есть здесь, скажем так, сама по себе ставка не является конечным определителем налоговой нагрузки. Очень много механизмов, которые, вот, например, да, мы вышли в Doing Business, когда это было нам интересно. Есть такой рейтинговый механизм Всемирного банка, по-моему, в котором определяется, насколько легко открыть и вести бизнес в той или иной стране. Вот одним из механизмов, по которому мы поднялись в этом рейтинге Doing Business, мы отменили единый социальный налог, переименовали в страховые взносы, тем самым вывели его из налоговых, да, и повысили еще. Но при этом поднялись в рейтинге, потому что формально налоги сократились.
Спасибо. Понял. Эксперт по налогам «Опоры России» Сергей Зеленов был с нами на прямой связи. И все-таки пусть сначала начнут с богатых, а не только об этом говорят, пишет Роман из Штутгарта. Так вот, пожалуйста, это с 2021 года начинает работать. Вам мало? Не воровать и перестать прощать долги, пишет Беларусь 12. Но еще раз, речь идет о каких-то более серьезных вещах. Ну вот, когда говорят, надо развивать свое производство. С этим ведь никто не спорит, но для того, чтобы развивать производство, надо денег. А денег уже нет, мы исходим из этого. Ну, к примеру, мы же заговорили, если денег нет, то что сделать? Голосование продолжается. Что должно сделать государство, если денег не хватает? Повысить налоги, продать нефть, газ и что там еще из полезных ископаемых есть, или сократить расходы. Но в том числе понятно, что будут расходы и какие-то обязательные. В том числе, возможно, социальные, если это будет серьезная нехватка денег. Стратегический инвестор говорит, планируемое повышение налогов не достигнет желаемой цели. Вклады в банках катастрофически сокращаются. Граждане давно научились прятать доходы, они не воспринимают государство как защитника и благодетеля. В общем, через 2 года, полагает он, мы придем к нулевому результату. 7373948, слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Геннадий из Москвы. Я предлагаю, собственно, это уже было давно известно, национализировать оборот этилового спирта.
И, то есть государству не хватает денег, что оно делает? Анализирует оборот этилового средства.
Не анализирует, а национализирует.
А национализирует оборот, и да. Триллионы пошли.
И триллионы пошли, да. В Советском Союзе четвертую часть бюджета составляла оборот спирта.
Все, я понял, спасибо. Константин из США пишет, надо просто сделать как-то так, чтобы все платили налоги. Давайте признаем, что многие работают в серой зоне. И вот, может быть, действительно, это вариант, который не проговаривался до этого. Нужно просто разобраться с тем, что называется серой зоной. Александр II почему-то так подписывается. Вы говорите, много денег напечатать не работает. Почему работает в США? Они же много печатают. Так вы узнаете, в чем разница между печатанием наших денег и их денег. Что такое их доллары? Почему вот, например, в Соединенных Штатах Америки в новостях не говорят, какой у них сегодня курс доллара к рублю, а у нас в новостях говорят. Министр экономики, пишет нам Роман из Штутгарта, министр экономики Германии, предложил в период пандемии повысить налоги богатым по соображениям социальной справедливости. Ну вот что-то подобное происходит и у нас. То есть только у нас уже не предложили, а это, насколько я понимаю, будет работать со следующего года. Оборот спирта национализировали уже 3 раза. Это уже передел какой-то будет, пишет Луноход 752-й. 7373948. Как стоит поступить государству, если, к примеру, будет не хватать денег? Повысить налоги с граждан, с предприятий, ну, неважно. Продать нефть и газ, ну, то есть полезными ископаемыми как-то заработать. Или сократить расходы. То есть, скорее всего, в том числе и социальные расходы. Ну, там довольно сложно говорить. Если денег серьезно не хватает, то по копеечке не сэкономишь. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Владимир Дмитрина. А я предлагаю сделать следующее. Просто государству научиться собирать эти налоги.
Ну, то есть, понимаете, вы тоже говорите о том, что серая зона. Больше собирать.
Не серая зона, не серая зона. Понимаете, какая ситуация? То есть у нас в век наших информационных технологий половина недвижимости нас просто государство не видит. Вот лично у меня, например, имеется 1 участок. А я 3 года плачу за 2 участка, которые мне не принадлежат вообще.
Так
я,
а зачем вы платите-то?
А так тогда мне ограничат выезд за границу, потому что я не могу доказать, что они мне не принадлежат, эти участки. А свою дачу я не могу заплатить налоги, потому что...
Подождите, как это, как это вы не можете доказать, что они вам не принадлежат?
Правильно, потому что у меня нет на них документов. А в Росреестре значит, что они мои, и все. Я их в глаза не видел, даже не знаю, где они находятся.
Ну так а что же вам в суд-то не сходить?
Ну вот, я должен опять идти в суд и доказывать, что это мне не...
Ну а как, если вы не хотите платить? Понятно, спасибо. То есть, с одной стороны, нам не нравится, что это с нами происходит, но мы предпочитаем платить. Честному человеку ведь нечего скрывать и бояться камер, пишет нам Игорь Николаев, напоминая весь сегодняшний 2-часовой эфир. В Зимбабве, пишет Виталий, тоже напоминая некоторым. Напечатали много местных долларов, но ситуации-то это не помогло. Да, они все стали миллиардерами, но валюта стала туалетной бумагой. Ходили за хлебом с тележкой денег. Зимбабвийский доллар вовсе умер в 2009 году. Ну вот, но зато напечатали, как вы говорили. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Викторович, добрый вечер, Геннадий, Москва.
Да, прошу.
Я, в принципе, за третий вариант, но с привлечением первого. Во-первых,
нет, но это понятно, что так или иначе, надо выбрать что-то основное. Будет работать все.
В принципе, вот немножко изменить смысл именно третьего, да, ужесточить контроль за расходами, да, вот, допустим, ну, вы сами видите в Москве, да, бордюры там плитку перекладывают каждые полгода. Ну, откуда, да, то есть, вот, казалось бы. Это первое, это вот то, что в глаза бросает. А все остальное, вот эти все нецелевые расходования, да, когда там вот, с космодромами, с, не знаю с чем, да. Ну, это должны работать специалисты, да, и реально хотеть это сделать.
А вот, нет, так это и есть главная история. Вот надо, чтобы появились какие-то идеальные люди, которые, разбирались бы в этом, были бы честны, то есть признавали, да, это действительно надо, а не говорили вот так вот, вот это мне лично не надо. Значит, государство.
Не, ну согласен, а то получается,
знаете, где их взять?
Мыши против сыра.
Ну, как вот бы да.
Смешно. Спасибо большое.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Все-таки, если вдруг у государства нет денег, ему не хватает денег, что оно должно делать первым? Повышать налоги, продавать полезные ископаемые, типа нефти, газа, или сокращать расходы? Ну, понятно, что вот одним чем-то не ограничишься. Если нехватка будет, то это серьезная нехватка. Но когда мы говорим о сокращении расходов, мы также должны понимать, что при сокращении расходов, скорее всего, будут затронуты и те расходы, которые кажутся нам, ну, точно невозможно не затронуть. Потому что эти расходы тоже значительная доля государственных расходов. А денег не хватает. Это условие, с которого мы начали. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Юрий, так вы, я так понимаю, из разговора ищете крупную рыбу. Вы говорите, это не то, не то, вам триллион нужны, правильно, для бюджета?
Ну, в общем, как бы, а зачем нам 2 миллиарда?
Ну да, ну смотрите, триллионы прячутся у нас в госзакупках. Вот я в них участвую, и я могу сказать, что там колоссальное количество денег тратится неэффективно. Вот вам постоянно люди, слушатели, апеллирует на то, что там освоение бюджетных средств, там, ну и плитку Собянинскую вспоминает, и еще там, да, ряд вещей, вот на 250 миллионов человек звонил. Я вообще проиграл суд государства, в бюджетное учреждение собирались ставить оборудование, там вообще до сих пор его не поставили, там был чистый распил. То есть вот госзакупки, они, соответственно, очень неэффективная трата бюджетных средств.
Нет, но с другой стороны, мы же понимаем, что само по себе появление вот этой системы, как она сейчас работает, это попытка как раз сделать систему более эффективной, то есть хотя бы лучше, чем прежде.
Ну, это понятное дело. Ну, так вы говорите, с чего начать? Ну, начните с крупных вещей. Вам космодром вот приводили в пример. Вот давайте начните с крупных вещей. Можно сэкономить бюджет госзакупок, по-моему, на год открываем там 6 или 8 триллионов. Вот они, сразу триллионы.
Так, космодром это для нас важно.
Ну, космодром хорошо, пускай будет. Просто откройте gov.ru.
Ну, то есть, грубо говоря, вы предлагаете, найдите самые крупные затраты государства и начинаете их четко проверять.
Да, это одна ситуация. Просто надо признать, что государство не умеет работать с собственными средствами. Это не такой бережливый хозяин, который, соответственно, ведет эконом на хозяйство свое, да?
Понял, спасибо. Спасибо.
Налево и направо, ни за что не цепляясь, просто улетают.
Понял. Ну вот, например, Олег полагает, что надо просто наказать людей, благодаря деятельности которых, в кавычках благодаря, денег не хватает, если их не хватает. Может быть, тогда, говорит он, возможно, следующие люди будут работать по-другому. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый вечер, деревенский парень. Юр, согласен с парнем, с предыдущим. И еще можно. Столько кредитов, столько раздаем. Вот сейчас Лукашенко дали, да, 1.5 ярда. Куба, Муба.
Ну, еще раз. И вот Куба, даем, Муба... нет, стоп. Юр. Вот подождите. Подождите.
Закупки, плюс здесь, которые бабки прощаем. И сколько можем собрать?
Много не... Нет, вот на госзакупках понятно, а вот на этом вряд ли.
Ну, а почему, Юр, почему мы всем прощаем такие...
Ну, потому что есть такая же история, которая называется внешняя политика.
Юр, мы с вами не заплатим, если налоги, да? Что с нами будет?
Нет, я еще раз вам говорю, а внешняя политика вас не волнует?
Не, меня волнует, но все равно, сколько не дали, а кто-то живет в Ростове и нормально на эти деньги...
Нет, я еще раз вам говорю, то есть, а внешняя политика вам тогда не важна. Ну, то есть, когда мы говорим о сокращении расходов, мы должны понимать, вот здесь вот урезали, что-то перестает работать. Это же что-то было важно. Нам же не надо все время космодром устроить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Один построили, хватит. Теперь деньги в другое место направить. Но деньги-то потрачены. Вот ведь о чем вам говорят. И уже на другое место нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот мне такое ощущение, что управленцы прогуляли все эти средства, олимпиады, футболы.
То есть олимпиада не нужна?
В какой-то степени надо было более щепетильно относиться к средствам и думать на несколько даже десятилетий вперед. И внешняя политика действительно сейчас не очень важна.
Да что?
Она хоть в таком состоянии.
То есть как бы мы можем...
А не посторонних.
Ну то есть как бы и остались мы такие одни.
Да ничего страшного, главное, чтобы...
Ну то есть, а как бы вот этих проблем с санкциями тогда не будет? Ну то есть у нас же денег-то...
Да не будет ничего, если будем нормально работать, государство будет разумно тратить средства, не вылазить...
Нет, вот вы чувствуете, насколько общие эти слова?
Ну правильно, а как же?
А, ну понял, тогда другое дело. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору, слушаем вас. Здравствуйте.
Невозможно платить, если нет твоих представителей. Первая статья – это свобода полная. Журналистское расследование, депутатское расследование. Гласность – это самое простое, что можно сделать. То есть всеобщая гласность, свобода слова. Журналисты на первое место выходят, потому что они говорят правду и освещают все.
Но мы же это уже пробовали, и тогда мы что-то не были успешными.
Так нужно иметь хотя бы две партии, которые в оппозиции, которые друг за
другом... Нет, ну то есть как бы, когда мы это пробовали, этого не было.
Оно же не настоящее было, оно же игрушечное.
Мало того, что оно должно быть, оно должно быть не таким, как оно может быть, а каким-то настоящим. Ну, то есть, вот вы понимаете, да? Талгат говорит, а как можно наперед-то думать? Вы вот можете заранее просчитать корону, санкции, войну, Белоруссию? Ну, вот некоторые слушатели, видимо, не хотят это просчитывать. Они говорят, это нам не надо. У нас свои проблемы, поэтому вот об этом мы даже думать не будем. Извините, Талгат. Есть еще вариант всех посадить, у кого много денег. Откуда у них такие доходы на государственной службе? И этого хватит на несколько бюджетов. Вот это стратегические инвесторы, есть большая ошибка. Ну, вот опять. Кто вам сказал, что этого хватит на несколько бюджетов? Вот проблема. А 28-й полагает, что надо вначале воспитать неподкупных журналистов. Ну, это вот, к примеру, у вас сегодня проблема, а вы говорите, ну вот мы воспитаем и тогда. Ну, тогда проблема и решится. Только тогда. Виталий говорит, подождите, у нас разве нет оппозиции под названием КПРФ и ЛДПР? Но он не понимает. 7373948. Очень коротко, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Значит, сразу по пунктам. Продажа нефти и газа. Не получится увеличить продажу, потому что внешние политические и экономические условия нам...
Должны быть еще и покупатели, я понял. Коротко совсем.
Второе. Повышение налогов слишком стрёмно. И вот третье, сокращение расходов, всех прошу на сайт правительства, где вывешен проект бюджета на 2021 и 2022 год.
Изучайте. А пока мы подводим результаты нашего голосования. Итак, как стоит поступить государству, если вдруг ему будет не хватать денег? Спросили мы вас. 70% говорят, пусть сокращает расходы. 23% говорит, пусть продает нефть и газ. И только 7% готовы на то, чтобы государство повышало налоги. Это программа «Своя правда». Спасибо.